Оси, 11 глава. Пусть Слово Божие к нам говорит. Первый стих, прочитай 11 главы. Оси. «На заре погибнет царь Израиля. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Погибнет царь, это, скорее всего, наверное, больше по логике к 10 главе относилось, где там предсказывается, что если народ не покается, такие вещи важные для Израиля произойдут, их царь, ну и политически они погибнут, вот. И основная мысль вот в этом стихе, когда Израиль был юн, я любил его, когда Израиль был юн, я любил его. Любовь юности, первая любовь, да, она сильная. Ну, и человеку понятно вот это вот. И Бог вот на таких понятных примерах показывает свое сердце к своему народу. И, конечно, мы можем это применять к себе. Первая любовь. Вот это в Библии много, особенно в Ветхом Завете, много обличений, строгости много, да. Но вот такие небольшие отрывки, как этот стих, он показывает, что прежде всего Бог есть любовь. И так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. То есть мы не должны за всеми этими законами, там, в Левите или еще где-то, да, за призывами к святости не забывать самое главное. Кто это делает? Это тот, кто нас возлюбил очень-очень сильно. Любовь – главная мотивация. И вот Божья любовь к нам, явленная на кресте, главная наша мотивация. Аминь. Любовь Божья, да. И вот здесь Бог нам напоминает о своей любви. Из Египта, из рабства, он, ну, Израиль был вызван, был освобожден, да, они там очень в трудной, жестокой ситуации оказались, египтяне поработили их и все такое, да, вот, и Бог не только возлюбил, он сделал то, чего Израиль для себя не мог сделать, он спас их, ну, и в физическом плане, и во многих других вещах, и вел их в землю, где молоко и мед. Такая была очень хорошая земля. Вот. И Бог напоминает о своей верности, о своей любви, и о том, что его любовь, она была на делах по отношению к Израилю. Вот. Мы как себе это можем применять? Бог нас возлюбил. Во-первых, он все человечество, всю вселенную создал из небытия и даровал жизнь. И жизнь, она прекрасна, она удивительна, хотя вот много, конечно, несовершенств из-за греха, но все равно большинство людей, они ценят жизнь, они стремятся к жизни, оберегают жизнь, помогают другим поддерживать жизнь. Но жизнь – это огромнейший дар, и самая замечательная часть в этой жизни – это любовь Бога к нам, конечно, и любовь у нас друг к другу, потому что именно, когда меня, если меня спрашивали бы, что самое главное вообще, я бы сказал, любовь самое главное, вот, и если бы мне тоже сказали, что самое главное в Библии, я бы сказал, любовь, если бы меня спросили, ну, какая заповедь самая главная, я бы сказал, вот, любить Бога и любить ближнего, вот это самое главное, любовь, на самом деле, вот, все самое главное, святость, повиновение, это все, конечно, это важно, но надо не забыть, прежде всего, это любовь, именно здесь мы собираемся, мы здесь слышим про любовь, Библию читаем, мы отдали свою жизнь Богу, это все про любовь, именно это самое главное, мы находим в Боге вот эту потрясающую любовь, и Он вызвал нас из небытия, дал нам жизнь, ну а когда из-за Адама и Евы, и сами по себе мы стали греховными, из рабства греха Бог нас тоже выводит в землю, где молоко и мед, Царство Божие скоро наступит, аминь. Вот. И как Он это сделал? Он, ему дорого это стоило, Он пожертвовал Своим единородным Сыном, Можем ли мы это понять, насколько тяжело и какая цена была заплачена, да? Любовь Бога. Интересно вам про это слушать? Или это просто что-то другое нам интереснее, да? Любовь Бога. И Бог очень много являет это на деле. Но, и вот пророки, я еще напомню про любовь, что пророки и вся Библия, Ветхий Завет, это не о гневе Божьем, а о любви Божьей. Когда вы более внимательно изучаете Ветхий Завет, вы поймете, что здесь больше о любви, а не суде. И мы здесь тоже, вот как я говорю, мы здесь не просто о морали собираемся слушать, а не нужно слушать. Да. Мы собираемся слушать здесь прежде всего о любви. Аминь. Вызвал сына моего. Вот такие взаимоотношения отец и сын, это всем понятно. Да? Вот как родитель любит своих детей, все вот это самая сильная, наверное, любовь, которая осталась после грехопадения. Да? И вот Бог так любит нас, как своих детей, представляете? Я дитё Божье. Все. Ну, точки зрения мирской, я там, может быть, сильный, популярный, красивый, это все не важно. Я Божий, Бог меня любит. И даже если не вижу, не всегда вижу свое предназначение, я знаю, у Бога есть предназначение, рано или поздно оно раскроется или оно покажется мне. Бог нас всех так любит, ибо так возлюбил Бог этот мир, да? Когда Израиль был юн, я любил его. Вот, второй стих. «Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и кадили истуканам». Вот такая драматичная любовь Бога, взаимоотношение Бога с человечеством, с Израилем, с человечеством, с каждым из нас. Бог по любви нас зовет, а мы уходим прочь очень часто. Очень часто. Бог прекраснее всех сынов человеческих, да, там, и мы поем. Но почему-то, как будто и мы уходим, и нам надо напоминать. Вот так вот происходит, и любя, Бог напоминает о том, что Он ожидает этой любви нашей обратно к Нему и верности, потому что Он верен. И Бог призывает нас быть в гармонии с Ним. В гармонии с Ним. Гармония, в принципе, понятно слово, да? Но я немножко сейчас буду уточнять это. Счастье, предназначение, оно в отношениях с Богом. Аминь. Смотрите, вот из музыкальной теории возьмем пример. У нас есть 7 нот, да? Ну, 12 на самом деле, но 7 нот основных, да? Все об этом слышали, да? Вот, и есть аккорды или гармония, да? Вот, и в аккорде там 3 ноты, да? Первая, третья, пятая, да, в аккорде? Вот, и вот так вот аккорд хорошо звучит, вот там, да? А 7 нот, да? И каждая нота, она как бы бессмысленна сама по себе, каждая нота. Она имеет цель только в гармонии, да, вот в музыкальной, понимаете? Она имеет ценность, да. Нота до, будет она хвалиться, я первая типа до вообще, вот, нота, я там самая главная. Но это бессмысленно, да. В английском вообще там ля самая первая нота, а не до. Вот, ну, нота до, она имеет ценность только в гармонии, понимаете? Вот, и все другие ноты, да, и причем ноты там в гармонии, там есть ноты, которые в гармонии, они звучат хорошо, а которые не в гармонии, они, их пока не нужно играть, это, иначе это будет фальшивость, будет резать слух, вот, то есть ноты по отдельности, они бессмысленны, и вот человек сам по себе по отдельности, да, какой бы он ни был замечательный, там, с человеческой точки зрения, он бессмысленный, если он не в гармонии с Богом, понимаете? Есть определенные интервалы, есть определенные законы музыкальные, есть определенные законы взаимоотношения с Богом, да, вот, и вот здесь мы сталкиваемся с идолопоклонством, да, в народе Божьем, они не в гармонии с Богом, вот идолопоклонство это дисгармония с Богом, это фальшивая нота, это не та нота, и уходит прочь, да, вот здесь говорят, то есть Бог по любви зовет в эти прекрасные гармоничные взаимоотношения с Ним, а человек уходит. Он уходит от этой гармонии, кадит вот этим истуканом. Истуканы – это фальшь, это ложная, не та нота в гармонии музыкальной. И продюсер, дирижер, там, руководитель музыкальный, он когда увидит эту ноту, он сразу скажет, нет, это не играй, это так не пой, это неправильно. Он сразу скажет, потому что должна быть гармония. И Библия, по сути дела, она хочет, чтобы мы хорошо звучали, гармонично с Богом звучали, и Библия, она говорит как дирижер, это не та нота, это не то поведение, это не то, то, что они поклоняются идолам, это не то, вы не созданы для этого. Есть определенный смысл, и он должен быть, и должен звучать, и Бог по своей любви, и также дирижер или руководитель оркестра, музыкальный руководитель, он будет делать замечания музыкантам, если они что-то не так. Понимаете? И вот Библия, почему это делается, да? Это потому что, чтобы мы звучали хорошо. Не просто оркестр весь хорошо звучал, это, конечно, важно, но мы, чтобы как музыкант развивались, чтобы каждая нота, она была на месте, каждая жизнь была на месте. И вот это вот все хорошо только в гармонии с Богом, во взаимоотношении с Богом. Сами по себе ноты, если они не в гармонии, они плохо звучат. И вот это идолопоклонство, это, по сути дела, дисгармония с Богом. Если можно так сказать, в музыкальной теории есть, ну как, ключ есть, да? Ну, в аккорде есть основной, первая нота, да? И вот Бог, он как бы главное, но мы должны быть относительно Него в гармонии, быть с Богом. Сами по себе мы не будем звучать хорошо. Это все понятно, в принципе, в музыкальной теории. Все понятно, да. Надо петь стройно, не фальшивить, там, те ноты играть, эти не играть, там, вот, все такое. Эта нота не низа этой гармонии, это нота из другой гармонии. Ну, в общем, это все понятно, в принципе, да. И как трудно нам понять вот про гармонию духовную, гармонию с Богом. По-другому мы не созданы, да. И вот с Израилем, и с народом Божьим, и с нами такое может происходить, сердце уклоняется, то, что является фальшь и ложь, вот как эти ваалы, как эти истуканы в народе Божьем. Мы все как бы разные, но и с Богом, и друг с другом мы звучим хорошо, вот церковь, да, тело Христово. Надо быть в гармонии с Богом. Ноты, они есть, да, но они должны быть в гармонии, понимаете? Ну, первая, третья, пятая нота. Правильно же говорю, да? Аккорд мажорный, да? Или нет? Ну, там на полутон, ну, в мажоре, правильно? Первая, третья, пятая нота. Правильно же говорю аккорд, да?
Короче, все правильно.
Вот, и то есть, если взять там вторую, ну не так уже будет звучать, а если еще полтон там взять, то тоже не будет звучать, понимаете? Вот, и нот много, но они должны быть в гармонии. И вот человечество, нас всем много, да, но мы должны быть, мы имеем смысл только в гармонии, в единстве с Богом, тогда мы хорошо звучим. Ваал вот этот, он, это был бог повседневной жизни, так проще говорить. Плодородие, в те времена это очень было важно. Это была повседневная жизнь, да, все с этим очень было много связано, с плодородием, ну, такая была жизнь, да. Вот, и вот Бог, он как бы этот ваал, он как бы специализировался по плодородию, если ты хочешь, чтобы у тебя был хороший урожай, люди так верят, и они поклоняются и делают идолы этому ваалу. То есть это что это такое? Это нам немножко непонятно, что, какой ваал, что, чего, почему они поклоняются, что за глупость, да? Но на самом деле это просто была повседневная их реальность. У нас что-то другое, у нас есть повседневные заботы, и зачастую вместо того, чтобы доверять Богу, мы преклоняемся и поклоняемся этим повседневным московским заботам, понимаете? Это то же самое. Это тоже идолы, и тут ничего не изменилось. И это суета, это дисгармония, когда мы не в Боге в единстве, а вот в единстве с какой-то вот московской жизнью. Там вот, вот у нас наладилась эта московская жизнь, но это не звучит с точки зрения небес, с точки зрения главного дирижера, понимаете? Он создал вот эту теорию счастья, полноты, как есть теория музыки, да? И нам нужно быть в этом единстве и гармонии с Богом, повседневные заботы. Вы хорошо звучите с точки зрения небес. Я хорошо звучу с точки зрения небес. Или я фальшивлю? 3 по 4 стих. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами чайским влек я их, узами любви, и был у них как бы поднимающий ремонт челюстей их и ласково подкладывал пищу им. Ну, вот как родитель учит малыша ходить, да? Ну, так, у кого-то там в 9 месяцев, ну, вот примерно когда, да, какие-то трогательные, как заботливо мама или папа помогает малышу ходить, он еще не может, поддерживает его, да, заботится о нем, пока он сам не будет твердо стоять или ходить, да, вот эта забота родительская, это очень такая, ну, вспомните, вот как вы своих детей учили ходить, сколько любви, сколько заботы, и вот Бог также, он учит нас ходить, чему вот, чего мы собираемся, Бог учит нас ходить. Духовная жизнь учит нас ходить, и Он любит нас, и Он нас поддерживает. Он так работал с Израилем и с каждым человеком, как любой родитель. Бог хочет научить нас вот этим простым вещам, которые нужны хождению. И Бог так делает. Он передает, поддерживает, терпит, ждет, чтобы мы вот ходили в духовном плане. И вот Бог так нас любит. Ласково подкладывает пищу. Да, вот дети, когда маленькие дети, вы их кормите с ложки, они еще не умеют ложку держать, да, какие-то тоже особенные воспоминания, вот сейчас кто уже, у кого родители, то есть дети, ну вы, дети выросли, да, вот, и сколько заботы было, да, но ребенок, он уже как бы молоко не пьет, а ложку еще не может держать, да, и вы его кормили, да, и как бы он мог бы, он бы не мог бы развиваться без вот этой помощи, да, и вот Бог так заботится о нас, об Израиле, вот эти картины родительские, да, и как Бог нас любит, как родитель, пусть они нас вдохновляют, приносят радость, восторг, благодарность и ответную любовь к Богу. Об этом здесь Бог так взывает, да. Есть места, где Бог грозит последствиями, и этому тоже есть место и тут, и в нашей жизни. Вот. Но есть места, которые Бог влечет нас своей любовью из суеты, из дисгармонии. Он напоминает о своей любви и призывает нас, зовет нас быть в этих взаимоотношениях любви, быть в настоящем счастье. Без любви счастья не будет. А прежде всего, любовь Божью надо обретать. Вот, Бог влечет, но у нас есть выбор, ответить или не ответить. У нас есть выбор. Бог влечет, вот как дирижер, он работает с оркестром или музыкальный продюсер, он работает там, да? Вот, но должно быть с нашей стороны, конечно, и вот Бог призывает к свободной воле Израиль и нас следовать за ним, за вот эту любовь, которая влечет нас, следовать за ней. Быть увлеченной любовью Божией. Чем мы сегодня увлечены? Чем мы сегодня увлечены? Какой-то московской жизнью? Пусть, ну, и Дух Святой, и мое сердце проверяет. Пусть наши сердца Дух Святой проверяет. Мой возлюбленный, как прекрасен ты, да? Вот мы поем. Он действительно прекрасен, Бог. Он вот действительно может быть и должен быть самым возлюбленным. Как же глупо, что я увлекаюсь какими-то суетными идолами. Ну как же глупо. Что может быть прекрасней, чем наш Творец Искупитель? Ну что может быть? Почему же я и вы увлекаемся этой суетой, этими идолами современными, повседневная жизнь? Как часто приходится нам слышать и говорить, поставь Бога на первое место, советуй за Бога, доверься Богу. Постоянно нам надо говорить, почему? Если Бог самый прекрасный, самый красивый, самый замечательный, самый любящий, источник всего, почему идолы имеют такую силу в нашей жизни? И Бог говорит к Израилю с любовью, Бог говорит к нам тоже. Ну, кто-то может слушать вот эти все в течение жизни, Израиль слушает все эти призывы, и у кого-то мысль появляется, если все станет плохо, израильтяне некоторые думали, во времена Оси. Если станет плохо, мы пойдем в Египет. Египет – это сила, он веками стоит, он справится с Ассирией. Если что там с Ассирией криво пойдет, мы пойдем в Египет, и все нормально будет. У нас есть план Б. Любовь Божия, да-да-да-да. Ну, если что, вот. Понимаете, на что они уповали на самом деле? Не на Бога, на Египет. Ну, и поэтому особенно слушать Осию они тоже, многие израильтяне, не стали. И Бог через Осию и через других пророков, он говорит, не пойдете вы в Египет. Нет, в Ассирию вы пойдете. Нет, ложно обнадеживаетесь. Эти ваши идолы, эти ваши надежды, эти ваши повседневные заботы в один момент рухнут. Так оно будет. И Библия очень много об этом говорит. То есть человек, который сеет в плоть, он к своему ужасу осознает, что уже поздно. И он пожал только тление. Не возвратиться в Египет. Не возвратиться в Египет. Ассур будет царем. Ассирийцы – это вот империя, которая развивалась, двигалась она на запад, двигалась в сторону Израиля, она двигалась. Израиль пока, ну, он крепкий был, вроде бы. Ассур, ну, не казалось бы, что будет большой проблемой. Вот. Но Бог предсказывает, вы попадете в плен в Ассирию, к этим жестоким людям. Вы потеряете свою землю. Почему? Потому что вы не захотели обратиться ко мне. Вы не захотели быть в гармонии. Вы не послушались. Это не значит, что Бог, вот ассирийцы живут, и Бог говорит, вот эти, мой народ мне надоел, надо им показать, кто здесь главный. Ассирийцы, вы что такие спокойные, идите вот там, ну, ограбьте, разрушите, убейте. Нет, Бог так не работает. Он просто видит, как нации, как люди развиваются, что думают цари, что думают правители, о чем они помышляют, какие у них похоти. И он знает, что если убрать ограду, да, как он убрал на короткий момент ограду от Иова, да, то вот это зло обрушится, да. И Бог он убирает награду только когда уже народ, все закостенел и не слушается. И вот такое произойдет, это предсказывается, пока это не произошло. Но это предсказывается, потому что не захотели обратиться ко мне. Ну и с нами тоже такое бывает. Мы начинаем обращаться к Богу, когда уже какой-то кризис серьезный настал. Все. Вот так вот. Сказано же. Ищите Царство Божие, остальное все приложится. Но иногда мы только когда кризис настал, когда тяжело, все, мы посвящаем свою жизнь. Бог, возьми мою жизнь, забери, помоги. Вот так вот мы только, да. Вот. Но ведь Бог, это же любовь. Почему вот такими методами, да? Почему именно любовь Божья, Его красота прекрасней, да? Всех мы поем. Почему это нас не привлекает быть в гармонии с Богом? С 5 по 7 стих. «Не возвратится он в Египет». «Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И пойдет меч на города его, истребит затвор его, пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел от падения от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно». Как я уже говорил, Библия предсказывает, что наши увлечения, вот это то, что мы сеем в похоть, они плохо закончатся. Библия вообще, Новый Ветхий Завет, книга Откровения, очень много об этом говорит. Понимаете, когда музыкант ошибается, ему подскажет, учитель ему подскажет. Это нормальная практика, да, все ошибаются. Кто-то, даже хороший певец, может там не ту ноту спеть, его корректируют там или... учитель, или сейчас программа даже есть, сейчас все, кстати, профессиональные вокалисты, самые известные, они используют эти программы, чтобы там отшлифовать, просто такая музыкальная индустрия, да, все стремятся к этому совершенству любыми методами, или ты слушаешь учителя, или там используешь другие, но ты понимаешь, что несовершенно, это нормально, да, в музыке, да, и в духовном плане мы все совершаем ошибки, но это нормально, мы совершаем ошибки, но Бог будет нас учить. Да, Бог будет нас обличать, Бог хочет, чтобы мы исправлялись, да, слава Богу. Но, вы знаете, иногда, когда музыкант, он не способен, его учит, и он закостенел, он делает те же ошибки, он не может там петь, играть, у него не хватает слука, вот такое упорство. Тогда он просто уходит из оркестра или из музыки, такая закоснелость, да, то есть и в духовном состоянии тоже мы все делаем ошибки, да, но вот как Израиль, который уже закоснел, он ничего не слышит, что он уже не в гармонии, да, вот есть люди, многие люди, они могут сфальшивить, но они чувствуют, не так я спел или сыграл, они чувствуют это, да, и пытаются, есть люди, когда они поют радостно все, и им все классно, они не слышат, что они фальшивят, да, такое состояние уже бывает, да, но мы про духовное говорим, это трагично, когда Бог обличает, кто показывает на эту фальшивость, на эту ложь, на это поклонство, на эту отвлеченность нашего сердца суетой, идолами показывает, а мы уже не понимаем, а что такого, у меня все нормально в жизни, да? Как нормально, как человек, который поет криво и даже не слышит этого, да, понимаете, как все это выглядит. И так в духовном плане Библия обличает, а ты говоришь, да нет, у меня все нормально в жизни. Такое бывает состояние. Но если это такое состояние, и если это не меняется, да, то Богу приходится использовать другие трудные ситуации, методы. И даже, здесь Ассирия будет царем, и даже, когда мы так не слушаемся Бога, сатана становится нашим царем. Мы даем место дьяволу, даем ему. Если мы сами даем место дьяволу, то он и становится нашим руководителем, нашим Господом, понимаете? Это не значит, что в жизни все будет разваливаться. В жизни-то может быть все процветать, но не Христос наш царь, а сатана. Понимаете, такое может быть, это все серьезно. От власти сатаны к власти Бога. Павел, его служение было, язычники. Вот эти прославленные, сильные римляне, которые там построили дороги, завладели всем, вот эта великая греко-римская культура, да. Павел говорит, их надо освободить от власти сатаны и к реальной власти, к Богу, к любви, к гармонии с Богом привести, понимаете? А так-то римляне-то они выглядели там, типа пуп земли они были, да, на те времена. Но с духовной точки зрения, что Рим, что Израиль, что каждый человек, он нуждается в восстановлении, в этом искуплении, в этой любви Божьей. Бог не хочет, потому что сатана, его место в озере огненном будет. И если сатана царь, то где я буду тогда? Если сатана мой царь, я буду там, где мой царь. Библия все это предсказывает. Серьезные вещи. Бог говорит о любви много, но он также говорит и о последствиях. Хотя призывают его к горнему. И вот Библия нас призывает к горнему. Да, давайте почитаем вот этот отрывок. Я сегодня читал, и вот просто Бог меня поддержал. Надеюсь, и вас поддержит. Колоссянам 3 глава. Вот помышляйте о горнем. Что такое горнее? Горнее – то, что вот невидимое. Но оно есть. Об этом можно помышлять, стремиться. 3 глава с 1 по 4 стих. Да. Вот мышь, она там возится в земле, и как бы там и найти, и поесть, как бы, да. А человек, он может размышлять об абстрактных вещах, он о Боге может, о горнем, он о многом вообще. О теории относительности, вот мы сегодня общались, может, о таких вещах мы можем рассуждать, которые, ну, ты не видишь, не почувствуешь, но это потрясающий дар, мы созданы по образу и подобию Богу, да, и вот это есть горнее, да. Мы, да, сейчас мы это не видим, горнее, да, вот мы видим это, но мы можем об этом помышлять. И здесь говорится, 3 глава с 1 стиха по... 4. Итак, если вы воскресли со Христом, вы воскресли со Христом, не только колоссяне, вы христиане, аминь, так написано, так оно есть. Павел говорит, со Христом, Христос воскрес, понятно, я верю в это. А что, а я что? А что-то я не вижу, а как это я воскрес? Мы по слову живем. Где Христос сидит, одесную Богу. Так, понятно. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Вот кто вы есть. Со Христом в Боге сокрыта ваша жизнь на самом деле. Да нет, вот у меня здоровье, там сердце бьет, я там здорово питаюсь, то все. Это хорошо, но на самом деле жизнь христианина, она сокрыта со Христом в Боге. Вот это вот такая вот тайна определенная, да. Когда же явится Христос, жизнь ваша тогда, и вы явитесь с Ним во славе. То есть, когда будет второе пришествие Христа, вот это наше высоченное положение, гармонию с Богом, о котором говорю, она зазвучит уже физически, уже будет видно это все. А сейчас мы живем что? Верою. Вот кто мы есть. И поэтому, когда ты понимаешь, что ты есть, то ты и хочешь, соответственно, вести и помышлять о горних вещах. Я хочу, братья и сестры, чтобы вы были поддержаны. Тут не надо, я не понимаю, как ты, я воскрес. Христос воскрес, я понимаю, как я воскрес, да, не понимаю, я не чувствую это. И не надо понимать, не надо чувствовать, это надо верить. Правильной верой живем, да, словом мы живем, вот наше такое состояние. И поэтому, когда я верю, что у меня это состояние, да, что я не просто вот грешник, порабощенный грехом, что я воскрес, тогда и хочется помышлять о горнем. Понимаете, вот эта вот поддержка, кто мы есть в Боге, вдохновляет нас еще больше любить и помышлять именно о любви, о горнем. И мы начинаем звучать хорошо. С 8 по 9 стих. Слава Богу за эти обетования в Новом Завете. Новый Завет, конечно, это по сравнению с Ветхим Заветом, это, конечно, большая разница. Ветхий Завет, он как бы немощный. Там много морали в Ветхом Завете. И призывы к повиновению, да, это очень важно. Вот, но благодать, она пришла... не через Моисея, через Иисуса Христа. Надеюсь, мы понимаем разницу Моисея и Иисуса, да? Законы и благодати. 8 и 9 стих. «Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобой, как с Адамою, сделаю ли тебе, как Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема. Ибо я Бог, не человек, среди тебя святой, я не войду в город». Адам и Севаим – это содомские города, там не только Содом и Гоморра, если помните, там было 5 городов, которые подверглись вот этому суду Божьему, да, вы можете это почитать об этом, вот. То есть это вот эти вот города, вот эта участь, содомская участь их постигла, вот так вот Бог навсегда стер вот эти 5 городов с лица земли, навсегда. И там вот сейчас Мертвое море. Там вот на этом месте сейчас, ну почти на этом месте, частично на этом месте. И вот давайте прочитаем Второзаконие 29-23, об этом здесь повторяется тоже, про вот этот суд Божий над Содомом. 29 глава Второзакония, 23 стих. Здесь Второзаконие – это повтор завета, это завет, по сути дела, Бога с человеком. Вот Божья часть, а вот ваша часть, завет, договор да, 29-23. «Серый соль – пожарище, вся земля не засеивается и не произвращает она, и не восходит на ней никакая трава, как постребление Содома, Гоморры, Адмы, Севаима, который не испаряет Господь в гневе своем и в ярости своей». Вот это здесь во Второзаконии упоминается Содом, как бы Бог говорит, если вы будете меня слушаться, будете благословенными, да? Если не будете слушаться, вас вы получите участь, как произошло с Содомом. Вот по сути дела. Вот какая участь нависла над Ефремом, над Израилем. Они нарушили завет, они поклоняются и закоснели в этом идолопоклонстве. Бог об этом их предупреждал, что я как поступил с Содомом, и вы про это слышали, так я поступлю и с вами. Все, пепелище. Пепелище будет, вечное будет, да, Бог отвергнет народ Божий, там в Второзаконии об этом много раз говорится, да, и здесь, возвращаясь в Осию, как бы Бог рассуждает, вот такой был завет, вы его нарушили, да, как я теперь поступлю, да, понимаете, Бог справедлив, вот они нарушили завет, но Бог здесь, как бы его милость превозносится над судом по отношению к Израилю, они нарушили, они заслужили вот этой участи, даже Бог рассуждает про эту участь Адамы и Севаима, да, повернулось во мне сердце мое. То есть, ну, в том плане, что Бог любит, Бог сожалеет, Бог жалостлив к Израилю. Они заслужат этого, но Бог не хочет это делать. Возгорелась вся жалость моя. Это, вы знаете, вы как родитель, допустим, говорили ребенку, не делай это, если это делать, будут такие последствия. Говорили, потом ребенок нарушил это, да, и вы должны его наказать, как вы его предупреждали. И когда, если наказываете или думаете о наказании, у вас все равно сердце у вас сжимается, потому что вы понимаете, он будет расстроен, там, не знаю, там, без компьютера или без телефона он там будет долго, он там, у него там все друзья. Ну, в общем, ну, какие-то другие вещи, не знаю, как вы наказываете своих детей. У вас все равно есть жалость, да, вы не хотите это. Хотя все было обговорено, и нужно воспитывать, нужно наказывать ребенка, учить ребенка. Это все нужно, понятно, да, но сердце, оно болит, все равно вам не хочется это делать, потому что любите, у вас сострадание. И Бог здесь открывает такое сердце, вот что я вам говорил, вот что будет, да. И он, Бог показывает сердце, у меня жалость, Израиль, я люблю вас. Вот к чему вы идете, но я люблю вас. Не сделаю по ярости моей. Бог как бы, как будто со своей части, он как будто нарушает часть своего завета. Он должен был уничтожить их, как Содом и Гоморра, навсегда. Да? И он накажет Израиль, но они не будут, они останутся нацией. Они не будут пеплом вечным, как Содом и жители Гоморры. Да? Это милость Бога, это его жалость. Бог не сделает по полной ярости, по полному гневу. Он не зальет гнев на Ефрема, на Израиль. То есть. Ибо я Бог, не человек. Человек бы так сделал. Ну все, договорились, вот все. Да. Ну человек обычно так. Да, человек, он больше на справедливость, как бы, когда по отношению к другим. Да, вот. А вот Бога, кроме справедливости, у него есть вот эта милость, она превозносится здесь. Это потрясающее обетование в это идолопоклонское сердце Израиля, что я все равно буду милостив. Хотя вы ее никак не заслуживаете. Я не войду в город, в смысле, вот с таким яростью, таким гневом, я не войду, вот как я вошел в Содом и Гоморру, и там все сгорело вмиг, да, я так не буду, так не буду. Хотя об этом я вас предупреждал, но я так не буду, это милость Божия. Знаете, Божье долготерпение, оно удивительная вещь, надо благодарить за Божье долготерпение. Они говорят, Бог, почему ты не накажешь, почему там вот тот страдает. Вот так мы иногда говорим, да, когда справедливость нужна вот, не нам, да, вот мы так, давай, Бог, вот проблема зла, вы знаете, в интернете везде вот атаки на христианство, вот проблема зла, действительно, для христиан трудно объяснить, но это потому что люди считают, что Бог должен действовать, а он не действует, да. Ну так вот, почему он не действует, он щадил свой народ и щадит сейчас человечество, потому что если он будет действовать, то не только тот злодей, про который, я думаю, там, будет судим там, Гитлер или еще кто-то, я буду тоже судим по тем же стандартам, и как оправдаюсь я. Поэтому это ценить вот эту милость Божью грешному человеку, к нам, ко всем грешным, мы все грешные, да, ценить. И вот эта милость, она здесь тоже показана в книге Осии. Мы читаем в суд, там все суд. Тяжело это читать, вот. Но вот эта жемчужина о милости, о любви Божьей, она сияет здесь. Она сияет, она напоминает нам, что Бог не просто вот гневается, и все, вот он сейчас и зальет этот гнев, он его сдерживает. У него любовь на первом месте, а не гнев. Это потрясающая вещь, познавать вот такого совершенного нашего Бога. Бог прекрасен, еще и тем, что он сильный. Понимаете? Он может, ну, как там в Иове сказано, всех гордецов зарыть в землю. Он может это сделать запросто. И они заслуживают эти гордецы, чтобы их зарыл в землю. Бог это может сделать. Он крутой. Вот так вот говорит современное. Но он сдерживает это. Потому что у него любовь, милость важнее. Вот это для него важнее. Крест. Мы знаем, да? Вот. Там суд Божий, как излился на Сына Божьего, да? И нам милость. Вот это вот Бога. Здорово. И разве вот эта вот милость, понимание вот этой любви и жертвы Божьей, да, разве это не вдохновляет нас посвящать нашу жизнь Богу и искать горнего больше? Ну, это же самая прекрасная вещь. Мой возлюбленный, как прекрасен ты. Ну, мы же поем. Это действительно так. Да, это, конечно, вдохновляет вот эта милость искать Бога. Приближаться, посвящать, давать Ему обеты. С 10 по 11 стих. Израиль будет спасен. Он должен был вообще быть разрушен, но Израиль будет спасен. Мы знаем, апостол Павел говорит, что в конце они покаятся, и Бог их простит, и восстановит, и Царство Божие им даст. Ну и всем верующим, не только им. Всем верующим Иисуса Христа. «След Господа пойдут они, как лев, он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны Запада. Встрепенутся из Египта, как птицы, из земли ассирийской, как голуби, и вселю в дома их, говорит Господь». «След Господа пойдут». Это хорошая вещь. То есть Бог их поведет, вот как он из Египта, он из этих трудных обстоятельств, из этого рабства, из ассирийского рабства, он их поведет, и там и в Египет все-таки некоторые попали в рабство, он их поведет, Бог выведет. Это Бог дает надежду. Он говорит о любви. И наказание определенное будет, но потом Бог их восстановит, он выведет их из Ассирии, и жизнь Израиля продолжится. Это очень будет очень здорово читать в Библии о милости, о благодати Божьей. Да, обличается грех, да, будьте святы, как я святы, говорится это, да, и в то же время, ну а если ты не свят, что делать? И вот дается вот эта надежда, благодать, если мы каемся, раскаемся в этом, Бог выведет нас, Бог прощает и выводит нас из этого состояния, он силен, да, все могу укрепляющий меня Иисусе Христе. Как голуби. Там в 7 главе мы читали, как голуби, глупые голуби попали, ну, их там заманили, они попали в Египет, в Ассирию, да, голубь, он как бы, да, он не особо мудростью отличается, вот. И здесь такое же обращение, вот эти вот глупые голуби, я их люблю, я их обратно верну. Тоже такая картина любви Божией. Даже в великую скорбь сказано, что если бы не сократились эти времена, то вообще бы никто не выжил, но ради избранных это сократится, да. Вот. И вот это наказание, которое будет, придет на Израиль, оно будет сокращено все равно. Иначе бы там никто бы не выжил, и Израиль будет восстановлен. И вот это тоже милость Божья. Бог судит, изливая свой гнев, но все равно он сдерживает его, он его сдерживает. Не в полной мере он его изливает, иначе никакая плоть бы вообще не выжила. Есть суд Божий, но, слава Богу, мы читаем здесь, его милость превозносит. Слава Богу за милость Божию, за его любовь. 12 стих. «Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога, и верен был со святыми». Вот мы здесь, я заканчиваю уже проповедь. Мы говорили сегодня много, и я напоминаю, вот это самое важное здесь призыв понимать любовь Божию и быть в этой любви, быть в гармонии с Богом. Вот. Но Бог здесь, вот в этом стихе, он также говорит, напоминает про ложь, да, уже как бы, вот он говорил про любви, про любовь много свою, а здесь он опять про ложь Ефрема напоминает. Такова ситуация, вот такова ситуация, и как бы, вы знаете, во взаимоотношениях супруг или супруга, она говорит о любви, но и также говорит, что вот это неправильно там муж, ну это нормально, вы понимаете, да, то есть слова любви сменяются вот, какими-то недочетами в взаимоотношениях, и вы об этом говорите. Это нормально, да? И вот Бог тоже, говоря о любви, он и указывает, что не так с нами. Это не значит, что он не любит, но и это значит, что надо обратить на эти вещи. Если любовь Божия для нас важна, то вот эту ложь, которую мы находим в наших сердцах, с ней надо разбираться. Это да, надо разбираться. Бог любит, и он призывает нас исправляться, а не оставаться. И вот здесь даже пример Иуды. Ну, Иуда держался, да, еще верен был со святыми. Вы знаете, вот в нашем окружении, в вашем окружении, в моем окружении, люди, которые живут в таких же обстоятельствах, в том же городе, через те же испытания проходят, через те же заботы московские проходят, да, у них такие же проблемы, там, беды, заботы или какие-то другие, даже, может быть, больше, чем у нас, да, вот. Но несмотря на то, что они в такой же обстановке, они сохраняют верность Богу, несмотря на это. И такие примеры есть в нашем окружении. И Бог указывает нам на такие примеры. Вот смотри, вот ты говоришь, там, я занят, у меня то-то, 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 нету времени там, на духовное. А вот у него то же самое, но он находит время на духовное, на любовь, на служение, на прославление. Значит, и ты можешь. И вот здесь Израиль тоже самое говорит, вот Иуда, у него, вот он тоже, у него тоже Ассирия проблема, но вот он доверяет, да. И поэтому такое тоже, ну, как бы наши ложные вот эти вот оправдания, они разбивают. Не только у вас заботы житейские, у всех у нас есть заботы житейские. Но кто-то справляется, а кто-то нет. Почему? Все проблема в вере, надо жить по вере, и тогда будет, тогда мы будем справляться, и Бог будет на первом месте. Бог дает нам такие примеры. В этой церкви есть примеры. Мы все проходим через похожие испытания. Нельзя сказать, вот у меня там жизнь загружена, а у него не загружена. Да у всех загружена. У всех семьи, работы, заботы, денег всегда не хватает, то надо платить. Да, ну. Но ищем царство, остальное все приложится. Аминь. Есть примеры, слава Богу за эти примеры для нас. Если у них получилось, и у нас получится, чтобы быть в гармонии, в любви с Богом. Так что, если мы слышим фальшь вот, в проповеди, вообще в размышлении над своей духовной жизнью, это еще хорошо. А если мы вот уже ничего не слышим, все нормально, Кося, о чем ты здесь говоришь? Ося, о чем это вообще? Как это в моей жизни? Все, значит, духовный слух вы потеряли. И это вообще уже опасно. Если человек не слышит, он как бы его... Ну, он же не может быть играть, если у него слуха нету, да? Вот если это ожесточение, это ужасная вещь. Мы все несовершенны, мы все грешны, но Бог нас призывает каяться, изменяться, это нормально. Вот, только бы мы не ожесточились, как с Израилем, как Израиль ожесточился, и вот он сейчас без Христа, вообще без царя, без... Ну, слава Богу, вернулись они в Израиль. Но сколько это все было тысячелетий. Вот пример тоже, как Бог долго к ним взывал о любви своей.